Сегодня опять вторая лекция подряд у нас. И лекция будет называться «Ключ от сокровищницы». Каждый, который родился, есть такое выражение, что вот Бог даст ребенка, да, и на ребенка даст. Да? А уж он даст на ребенка. Что-то же даст. Сейчас минуточку. С аппаратурой разберемся. Вот. А даст он таланты, даст дары, даст призвание, предназначение, счастье. А если верить священным писаниям, он столько должен каждому дать, то есть просто причитается. Это имеется в виду не только человек, а вообще. Вот, то есть целые сокровища. Но мы по факту видим, что не у всех не все сокровищами владеют. У одних что-то сильно много, а других там зубы на полку положили там. У одних там счастье не знает, не успевает делиться, а другой ходит, побирается. Почему? Почему? Сокровищница есть, нужен от нее ключ. Что же это за ключ? Вот мы сегодня будем его и разбирать. Но сначала я свою обычную мантру скажу, что по праву рождения не принадлежит право высказывания, и я запрещаю кому-либо трактовать мои высказывания, потому что имеет право трактовать высказывания только автор этого высказывания. И речь пойдет о зрелости. Вот такое, кто-то скажет, фу, скучное слово, вот юность, вот детство, а зрелость. А зрелость это вообще вот призвание, таланты, дары, это сокровища, которые нам ожидает. И зрелость ключ к ним. Потому что мы детям же не все разрешаем. Вот он просыпается, ребенок, и надо от него все прятать, да? А он видит сокровища. Особенно в моей тумбочке начинает это все. Когда я вижу, когда он в мою тумбочку дети начинают, это для меня катастрофа. А там интересно все. Главное, что запрещено, то вот интересно, да? И вот мы начинаем прятать. Так и от нас, как от детей неразумных, Бог некоторые вещи прячет, потому что мы ими неправильно воспользуемся, то есть в ущерб и себе, и окружающим. Можем шкоды какой-то наделать. И вот надо зрелость. Зрелость. Что ж такое зрелость? Кто-то может сказать, что такое зрелость? Ну, с кого начнем? Вот Славик. Вот он,
что?
Он у нас поэт, он знает, что такое зрелость. Самый зрелый человек.
Славик просто слушает.
А, понятно. Да. То есть, вот, первый ответ. Человек, который может слушать.
Да.
И сослушание начинается. Кстати, Священное Писание говорит, что сослушание начинается. Обычно дети не слушают. Им надо высказаться, чтобы быть услышанными. Да. И вот они, у них рот не закрывается. Когда же ты уже это... Неслушники такие. Глеб, что такое зрелость?
Ну, это принятие ответственности.
Принятие ответственности, ты знал. Тебе неинтересно вообще спрашивать. Да. Вот. Принятие ответственности. Ну а что такое принятие ответственности тогда? Настолько уже избитое понятие ответственности, да. Вот. Есть у меня ответственность, беру ответственность, и мне весь мир отвечает, не беру ответственность, и весь мир от меня отвернулся вместе там с дарами и прочими. Вот. Что такое ответственность?
Выбор пути, по которому я буду идти, и нисхождение с него.
Ух ты, круто закручено, да? Вот, у числа.
Понял? Я же этого понял. Я же этой цели посетил.
Да, хорошо. То есть, зрелость – это дверь во все Божие, что Бог тебе приготовил. Во все, во все. А тебе Бог приготовил много. Но темпы роста ты задаешь себе сам. Хочешь расти, хочешь не расти. Хочешь как шестиклассник в таком переходном возрасте остаешься. Вот дети, пока они до половой зрелости не созревают, они вроде стремятся там куда-то. А потом начинают, они уже понимают, что им вот прямо вот сейчас вынь да положь, они должны быть главные, им надо уже чем-то хвалиться. А есть ли чем тебе хвалиться? Если до этой поры, да, вот, 14 лет обычно это бывает, да? Человек там ни на скрипке не играет, ни боксом не занимается, ни крестиков не вышивает. Ему надо обязательно выделяться чем-то. Он начинает выделяться плохим. Потому что выделяться, то есть вот что-то выдавать вот такое, удивлять этот мир, это наша природа. Он не потому что плохой, а потому что родители, некогда было им заниматься ребенку. Да? Ну, Не всегда родители виноваты, считается, что воспитание 20%, а остальное там при рождении у него уже было заложено. Такая прошложизненная карма там, да. То есть, ну вообще зрелость не возрастное понятие, потому что смотришь на некоторых там школьников, они уже такие ответственные, на них можно что-то положиться, а смотришь на другого, ему уже 40 лет, или уже 30 лет, а ему ничего доверить нельзя. У меня даже есть такие, ну, два человека, я знаю, что, причем они неплохие. Вот он, если позвонил и сказал, я вот приду через 10 минут, значит, сегодня он не придет. Это люди, понимаете, им как Бог не дает слова даже держать. А он очень это хочет, но он не может принимать решения. Он как бы лишен этому. Ну и он говорит, вот я вот, куда ветер подует, как природа, как поле меня там ведет, как Бог меня ведет. Да никто тебя там не ведет. Тебе вот ветер куда подует, у тебя нет задачи, ты не понимаешь, что тебе в этой жизни делать. Вообще ответственность, это начинается с того, что ты берешь этот дар, понимаешь, что с ним делать, и начинаешь его делать. То есть ответственность, она всегда очень конкретная. Она не просто, я вот вычитал какие-то заповеди, их соблюдаю. Нет, она конкретно твоя, и такая, какая у тебя ответственность, у другого никакого нет. Ответственность, это ответственность за дело. За дело, из-за которого ты здесь вообще родился. И ты его должен сделать. Потому что проходит очень многое, проходит даже все. Но дело остается. Потому что это причина твоего появления здесь. Вот. Говорят, ничего не проходит, а любовь... Вот, все, вернее, проходит, а любовь не проходит. Так вот, без дела никакой любви тебе и не положено. Ну, сколько угодно, говорит. Если ты бездельник по жизни, ты не знаешь, для чего ты родился... Можешь сколько угодно рассуждать о любви. Это не любовь, это называется совсем по-другому. Итак, зрелость. В общем, у Бога есть много чего дать, но надо до этой сокровищницы дойти. А это некоторый путь. Это некоторый путь, и вот как предыдущий оратор говорил, что путь может быть не очень даже приятный. Вот. Но мы думаем, что там розами ушлыпано, а там может и шипами. И, возможно, придет такое время, но я думаю, это фантастика, когда вот как был такой фильм, там Дуров играет, и этот Конкин играет, «Дуромер» назывался фильм, по произведению «Мудромер». Произведение было «Мудромер», а фильм назвали «Дуромер». Там такой приборчик, и человек садится в кресло, и там играет какая-то музыка, и по этой музыке определяет он, дурак или мудрец, или ну, нормальный какой-то вот человек. Да. И вот ответственный человек или нет. То есть он созрел или нет. То есть можно его есть или нет. Вот как-то выглядит. То есть ты пригоден, чтобы что-то давать в мир, потому что ты съедобен вообще. Некоторые что-то какие-то продукты делают, а иди отсюда. Он зеленый, он кислятина, как яблоко, его нельзя есть, он не созревший. Потому что вместе с плодом, который он что-то дает, у него там похоть какая-то, у него неустроенность, у него какое-то отношение к жизни, у него какие-то обиды. И вместе с этим вот этот весь мусор, вот это цунами целое, вот это мусорное, никто не хочет брать. И вроде бы правильные вещи говорит, а что-то отвратно. А другой простые вещи говорит, но он созревший. Его можно есть, и тебя, извини, не пронесет с этого, да? А пронесет не зря. Организм говорит, не хочу этого. Это защитная реакция организма. То есть, или как рвотная рефлекция возникает. Поэтому с кем-то контачат, а с кем-то не контачат. Почему с кем-то контачат? А некоторые ищут, как бы навязать свое общение. Потому что ты зеленый еще. Это не возрастное понятие. Потому что ты не хотел идти до сокровищницы. Ты думаешь, просто прошли годы, седые волосы, и ты созрел? Нет. Чтобы ты созрел, время созревания происходит тогда, когда ты принимаешь самостоятельное решение изнутри, а не извне. Снаружи ты не созреешь, изнутри. Раз рискнул, два рискнул. А когда ты изнутри, это не там сам с собой, а с этими... С Богом. Он тебе что-то дает, ты рискуешь, начинаешь это делать, Вот уже с Богом немножко познакомился, вырос, потому что Он Отец, и Он дает тебе рост. И Он не позволяет, Бог не позволяет тебе расти, если ты принимаешь советы оттуда, оттуда, оттуда. Он говорит, извини, ты им родственник, ну и давай. Но они тебе, они не имеют силы, власти и полномочий, чтобы ты вырос. И ты не растешь. Ты такой умный, но зеленый. Вот. И поэтому, а Бог говорит, а вот подрастешь, дам, да. Подрастешь, поймешь, дам тебе дары, таланты и все. И вот они висят, и я вот такой умный, где, где, где. А они не падают. Не падают. Надо идти до сокровищницы. Надо идти. То есть в мышлении, в эмоциях еще некоторые, многие дети еще, а то, что Бог приготовил, зависит от зрелости. И вот чтобы люди были, кстати, вот зрелость, это мнение, такое есть мнение, незрелое мнение, что оно ценится много больше в мужчинах, чем в женщинах. Да? Женщина зрелая. Не, женщина должна быть юная. Не, женщина должна быть зрелая. Это незрелое мнение, что женщины тоже не должны зреть. Потому что ты, в принципе, ты не можешь ни характер свой до конца сделать, ни красоту свою дума довести, если ты не будешь зрелая. Зрелая. Так это и мужское, и женщина, и женская. Вот. И у нас нету тут, к сожалению, а может к счастью, вот этого дуромера или мудромера или зреломера, вот, который вот раз, вот 14 лет человеку, и можно сказать, что это зрелый человек, который трезво оценивает себя, знает, что такое ответственность. А пока этого не пришло, как мы по одежке встречаем, то есть возраст и рост. Вот большой, значит созрел. А что у него внутри, вообще непонятно, да. Вот. И вот чтобы люди были бессильными, что значит бессильными? Лишены вот этих Божьих инструментов, храбрости, отваги, влияния на мир. Ну, наша элита делает все, чтобы люди не созрели. Все. Это значит, делается, ну что делают?
Запугивает.
Развращение с детских лет, ликвидация образования, искусственная занятость, вот некогда там детей воспитывать, да, то есть специально. То есть в 60-х годах, 1960 год, каждый человек на планете мог работать один час в день, и всем бы всего хватало. Но мы видим, не хватает, то есть это искусственно все, это все искусственно. Технологий хватало вот уже тогда. И поэтому вот это сокращение продолжительности жизни. Это не то, что курение, алкоголь, это добрались до этого, до продуктов, а теперь добираются до самого человека, из человека сделают, хотят делать ГМО, и вот это вот сейчас вот объявили, вот эта холера такая ходит, и вот надо срочно привить, которые почему-то под номером 666, а ты, если ты ею там привился, это означает, ты уже, ну, понятно, не божий человек. Мы думаем, что некоторые говорят, да ладно, какая разница, я же человек, у меня генетика, мне ничего не возьмет. Возьмет. Вот ты пока, вот ты как ты сейчас вот без маски, ты это ты. Ты одел маску, уже ты, не ты. И это влияет на твою даже генетику. Это не просто лицо твое скрыли. Ты уже сдал позиции. Сдал позиции. Некоторые говорят, вот, потому что это... То, что там будут колоть, она же меняет человека. Меняет человека. И та новая генетика на модифицировать, ты будешь как картошка генномодифицированная, которая не способна будет принять дары и так далее, и так далее. Проще говоря, после вот этого укола ты не повзрослеешь гарантированно. А значит, не возьмешь, ты до сокровищницы не доберешься. Он тебя припаркует на детском возрасте, вот таком, знаете, как вот. Ну, такие произведения есть, вот такой вот он родился, человек богатый. Но он маленький, ему 7 лет. И назначает, там, опекунов назначают, да? И его сокровищами занимается кто-то, да? И очень много там таких произведений, когда опекуны думают, как бы, чтобы он не повзрослел, чтобы подольше распоряжаться этими сокровищами. Вот так и у нас, на каждого из нас положено сокровище, дары и таланты, и поэтому нас хотят вот так вот раз, и чтобы побольше быть над нами опекунами. А нас держать на вот в таком в детском состоянии. Вот, что такое вот это взросление. Знание придает силы. Ну, это понятно, да? Вот знание придает силы. Ну, например, как я вот последний раз говорил, когда я читал про доктора Хаммера, это немец такой, да? Он просто там 5 принципов природы прочитал, что рак это никакого рака нет, и все такое. Я здоровый человек, здоровый и физически, и по здоровью. Но когда я прочитал Хаммера, я стал еще здоровее. Потому что некоторые вещи, когда он опровергнул в моей голове некоторые понятия, я понял, что мне вообще ничего не страшно. То есть он, ну, доказал, что некоторые вещи, которых меня с детства учили, это ложные. Ложные. Я перестал бояться, и у меня освобождается времени, силы. То есть я начинаю больше, ну, больше возможностей. Так, знание придает силы, а силы приходят с пониманием правды. И вот лишить человека или, ну, людей правды и знания означает лишить их права взрослеть. И образование этим занимается. И становится зрелыми. И напомню, что есть две функции такие. Есть функция нравится у каждого живого существа, это значит выживание. И есть функция влияет на окружение, это означает жить. Если у тебя придет зрелость, к тебе придут инструменты, то, что положено. Потому что в детстве мы уже примерно знаем, что у нас все такие таланты, и потом почему-то у нас отнимается. Да? А в московской школе еще до перестройки. То есть я хочу сказать, перестройка началась не тогда, когда Союз начали колоть на части. Перестройка началась со смертью Сталина. Как только смерть Сталина произошла, сразу образование начали убивать. Сейчас моя дочка по сталинским учебникам сейчас читает, вот просто так, читает, решает задачи по сталинским учебникам. Я особенно над ней там над душой не сижу. Просто, но понятное, по современному миру. Стали убивать образование. И там проводили такой эксперимент, который, ну, не хотели говорить. Значит, после первого класса образное мышление исчезло, после второго там логическое, после третьего, и там мышление их там 10 или порядка 12 штук. Я даже не запомнил, как оно. Рациональное, иррациональное мышление. То, что человек всем обладает, и они ему не лишние. И потом обладая, ну, ничего практически не остается. Остается просто приемник для приема какой-то программы, и по этой программе вперед. И все. Вот это. А про Америку я вообще не говорю. Задорнов про них очень хорошо рассказывает. Вот. И это даже в сравнении с нашим убитым образованием, там еще хуже. Ну а сейчас это делается повсеместно. То есть мировая элита, глобалисты вышли из подполья и уже не стесняясь, рулят синхронно во всех странах одинаково. Они вышли из подполья. Да. То есть когда люди одели маски, они их сняли. Они увидели, что многие согласились, ну и теперь они не стесняются. И ответственность. Ответственность. Что такое ответственность? Ответственность, мы должны понимать, что ответственность за свое образование мы должны сами взять, потому что наше образование, ну, его нету. Ответственность за свое здоровье надо взять, потому что его нету. Потому что вся медицина не такая. И эта медицина по сравнению с последними событиями, мы видим, что делает эта медицина. Да? За что еще? Ответственность, это мы думаем, что это, ну, когда-то я буду брать ответственность. Ответственность надо брать с рождения. Ответственность. Понимаете? Ну, ребенок, у ребенка вот есть у грудного ребенка ответственность, скажите мне.
Да. Он да. Орать должен.
Когда да, он орет. Он берет грудь, сосет, да. Потому что за него никто сосать не будет. Ему внутривенно же молоко не вливают. Вот. У него какая-то другая ответственность. Эта ответственность растет. Ну, то есть ты должен сделать сам. Но я напомню, что вот если мы посмотрим всех известных людей, очень редко, чтобы в историю вошли дети и были такими известными. Известные. Обычно в историю входят люди, которые уже взрослые. Они уже могут оставить след. То есть есть люди, которые выживают, они хотят нравиться. Женщины красятся, мужчины наращивают биомассу и хвастаются ей. Вот. Вот так вот. Там силой этой красотой. Это безопасность. Но можно оставить след. След. Это называется жить. Жить. Вот, след остает. Незрелые люди не оставляют след. След надо оставлять в семье, в стране, в мире, ну и в истории, в конце концов. И вот чтобы оставлять след, надо быть зрелым. А чтобы оставлять отрицательный след, зрелым быть не надо. Чтобы обворовать банк, чтобы кому-то там это по лицу дать или что-то такое. Ну, не особо надо зрелым быть. Тут не надо особо быть зрелым. Чтобы нагрубить, чтобы нахамить, чтобы опошлить что-то такое. Для этого зрелым быть не надо. Вот. И люди, и можно сразу определить, зрелого человека или нет. Зрелый человек помалкивает, пока не его выход, так сказать, на сцену, и надо что-то такое сделать. Что все очень ждут. Незрелые, он говорит, мой выход, где мой выход, где мой выход. И начинает просто вот всем мешать, такой хаос. Ему надо выговориться, он хочет, потому что он как бы смерть чувствует, потому что все существа понимают, что дерево, не приносящее доброго плода, сжигает, бросает в огонь, и оно там горит. И он понимает, что какой-то след надо оставить, и он начинает оставлять вот этот след. Чем отличаются добрые люди от злых людей? Или зрелые люди от незрелых людей. Причем это опять не возрастное понятие. Это может быть дошкольник, это может быть 50 лет человек. Приходит этот человек, и вот он так заметен, незрелый человек. Он так заметен, когда только он уходит, с него сразу все забывают начисто. Зрелый человек приходит просто комфортной обстановкой, никто его не замечает. И когда он уходит, такое ощущение, опустело что-то, что-то ушло. Вот он приносил с собой. Вот. Те больше помалкивают, и эти больше разговаривают. Такова незрелость. Как говорил Лао Цзы, умеющий ходить не оставляет следов. Но потом понимаешь, что кто-то тут был. Человек, который боится влиять, есть, которые влияют положительно, есть, которые влияют отрицательно. Но есть, и все хотят влиять. Все хотят влиять. Но есть люди, которые боятся влиять. Они, ну, я и хорошего не делаю, ну и плохого не делаю. Ну, трусы, попросту говоря, они нерешительные, боязливые, прячутся за толерантностью, за псевдодуховностью, гармонией вот так вот. Я же никого не хочу тут раздражать. И он сам понимает, что трусость к духовности не относится. Вот. Это была какая-то такая, как называется, реприза, инсценировка там Ильцев и Карченко. Там, помните, да? Кто-то, может, помнит. Не помните таких? Такой Карченко. Ну так вот маленький Карченко. Да. И такой Ильченко.
А Ильченко и Карченко.
А они еще такие молодые, там, по-моему, черно-белые, как-то я видел съемку. Этот говорит ему Ильченко, Карцеву. А, привет, привет. Ну, встретились друзья. Как у тебя, он сверху говорит, как у тебя там семья? То круто спевает. А у меня в семье все, а зарплата как? А у меня больше. А ты как на работе? А у меня повышение. А ты какого звена там? А я высшего звена. Он перебивает и понимает, а я вот это, я вот это, я вот это, я вот это. А тут так раз, 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 раз. А потом тот начинает наезжать уже Карцев на этого, говорит. А ты хоть раз начальством ругался? Тут нет. Вот тебе и оставляли, а меня выгоняют. А хоть раз с женой по скандалям? Нет. А ты вообще ее любишь? У тебя искренняя ситуация. А ты там был на пожар, ты кого-то спас? Да. Может тебе вообще-то помочь надо как-то? Ты вообще живешь вообще, понимаете? И тут раз, 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 раз. Он такой благополучный, типа. Все есть, а жизни-то самой нету. Вот. И понимаешь, что вот этот вот маленький Карцев там, он как-то вот зрелый. А этот набрал такой стандартный, это как джентльменский набор, что положено, а жизни не было, он ее не нюхал. Он просто ни с кем не спорил. Итак, то есть трусость к духовности не относится. Как появляется вот эта вот зрелость? Как ее узнать, что она появилась? Ну как узнать, что заболел у тебя зуб? Не надо же спрашивать, как узнать, появилась половая зрелость или не появилась. Ты способен к деторождению, да. Когда появилась зрелость, ты способен что-то такое сделать общественно полезное, и никто не будет против. Никто не будет против. А если будет против, значит, ну, они не просто против. На это есть какая-то вот причина. Но, и вот, к сожалению, когда появляется половая зрелость, к этому моменту ты должен что-то уже уметь. И уметь в смысле брать на себя ответственность. Ну, что-то такое. Брать ответственность – это храбрость. Сделать что-то, за что ты будешь отвечать. Не прерываясь папой, мамой, гуру или чем-то. Если этого не происходит, чтобы родить ребенка, ума много не надо. Это такая сила, как говорил Будда, говорил, если бы было бы еще что-то такое, как вот, сексуальная вот эта тяга, что-то еще такое было у человека, то у него вообще ноль шансов прийти к Богу, задружиться с Богом и что-то такое. И вот когда это приходит, оно перебивает это все, человек становится сильно озабоченным. Вот, и все, и не успел. И тогда, в общем, потом очень трудно. Если к этому возрасту ты там нет, не очень бездарность, то глупость у тебя будет прогрессировать. Поэтому вот элита с детства торопится вести секс-просвет. Всем. Чтобы развратить молодежь, потому что с детства привить рабам секс-воспитание, чтобы они остались на положении рабов. Вот. Если раньше, ну, многие вот эти там в Советском Союзе узнавали, что да, есть такое явление, как деторождение. То есть если это в каком классе было это анатомия человека?
Восьмом,
да. А сейчас оно уже с первого класса, да, уже все понятно. То есть торопится. Мы все предполагаем примерно, кто мы. Ну, примерно. Я не беру, что все хотят маленькие люди быть продавцом мороженого или космонавтом там, а сейчас или бизнесменом, там, или там, чтобы принц ко мне приехал. Ну, примерно, кто-то рисовать, кто-то что-то, кто-то сразу в спорт лезет. Все примерно предполагаем. И мы вот не понимаем, почему мы не сразу не можем завладеть этим. Почему нам не дают вот этого всего. Из-за незрелости. И я зачитаю с Писания. Галатам, глава 4. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественными началами мира. Я тут на паузу поставлю. Что такое вещественное начало? Вот вещественное, духовное начало мира. Вот тут все такое материальное, духовное где-то там, за какой-то там границей, в какой-то медитации туда надо прорваться. Нет, я хочу сказать проще. Вещественное – это ты закрыт. И тебя интересует только твое, только мое. А когда тебе будет интересовать не только твое, но и дальше всех, а потом ты перерастешь, что свое тебя вообще не интересует, в том числе, как к тебе относятся, и ты сделаешь добро, и табличку гранитную на твой домик не прикрутят, что это ты же сделал это добро, когда тебе будет наплевать. Но вот это вот, вот ты уже поборол это вещественные оковы. Ты думаешь о людях. Начинаешь думать о людях. То есть это вектор поменялся. Вектор поменялся. О, и тогда на вот этот вектор можно тебе дать вот эти дары, которые помогут тебе, таланты, которые ты будешь проявлять и так далее. А так вроде у тебя есть в зачаточном состоянии, но они не активированы, да? Вот есть прибор, раз в розетку, а там питания нету, электростанция, ну, отключила меня там от сетей. Ну нету питания, не положено. Итак. Он подчинен попечителям и домоуправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественными началами мира. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Что такое не знав Бога? А как это мы не знали Бога? Совесть есть у каждого. каждого же есть, да. Ну, Бог мне подсказывал, что чайник закипел, иди беги, пока не выкипел. Вот такие вот вещи. То есть относительно меня. А вот когда он начнет мне подсказывать относительно других, вот тогда я его узнаю. Потому что относительно меня, у меня уже все есть. Это все есть. На это даров не надо. Это как вот в мобилку там впаяны какие-то мелодии уже там на железе говорят. Тогда не надо ничего закачивать. Вот я уже таким родился, с какими-то инстинктами. Это уже есть. Это никуда от меня не денется. И он мне подсказывает, как этим пользоваться. Но чтобы работать на вот окружение, надо еще что-то сверх этого, какие-то дополнительные вещи. Вот это дары и таланты. Вот. И он тогда мне подсказывает, и тогда я вот из этой болванки заготовки, которая занимается только лишь самообеспечением, превращаюсь в что-то такое, что всем крайне нужно и необходимо. Вот. И тогда раскрывается талант. Практически тогда я становлюсь аватарой Бога. Аватарой. То есть написано, ты либо каждое живое существо, либо храм Божий, либо его аватара, воплощение. Потому что Бог говорит, я талант в человеке. Если талант активирован, начинает проявляться, все, значит, состоялся. Вот это и есть взросление. Взросление. Потому что, ну, дитем по жизни, тут написано, ты остаешься как раб. И пока ты ребенок, в возрасте и не подрос, ребенок не чувствует себя рабом, потому что все его любят. Но когда ты уже, извини, вот такой, вот тогда ты начинаешь чувствовать себя рабом, потому что тебя перестают любить как ребенка, а тебя же что-то такого ждут, а вместо этого тебе надо еще давать, давать и давать. Так. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя ими? Порабощение в детстве это не чувствуется. Но когда у нас появляется какой-то опыт, и мы решили опять в детство. Он говорит, для чего? Зачем? Зачем? Немощным и бедным. Потому что то, что Бог дает, сокровища, там просто помойка по сравнению с этим. Сокровища дает. Сокровища. Все говорят, вот в детстве все было хорошо. Нет. В зрелости гораздо лучше, чем в детстве. Помните, Москва слезам не верит, да? Помните такое, да? Москва слезам не верит. Там был такой интересный момент, когда, сюжет, как она там стала директором завода, да, и вот он пришел, он узнает, что у него там дочка, я хочу видеть дочь, и она сказала, она хотела его отругать, а потом говорит, сейчас вот нет у меня ни злости, ничего, короче, отстанет меня. И говорит, и более того, спасибо тебе, я прошла вот этот путь, если бы я не обожглась, ничего бы не было. И знаешь что? Я сейчас точно, и говорит, и она его даже утешает. Она говорит, в 40 лет жизнь только начинается. Да. Только начинается. Вот это детство, юность, это сопли, это мне не интересно. Я туда не хочу, да не дай Бог. Что там интересного? Сейчас у меня все, такие отношения, которых не было. Я хозяйка своей судьбы. У меня любовь. Я встретила человека. Спасибо тебе. Если ты меня не кинул, я бы его не встретила, свою настоящую любовь. Только начинается. Вот она зрелость. Она намного слаще. Она намного богаче. Это сокровище. И зрелость это результат. Как ты вот в юности что-то там делал. Она не противопоставляется вот это детство и юности, зрелость. Вот детство и юность, ха-ха-ха, все хорошо, и зрелость, все. Все, жизнь закончилась. Нет! Это естественное продолжение. Она вообще не теряет ни от детства ничего, ни от юности. Это естественное продолжение. И еще, зрелость не кончается никогда, ни в каком возрасте. И она становится все богаче, богаче, богаче. Во всех отношениях, которые только можно представить. И поэтому зреть надо постоянно. Не так вот созрел, уселся, а ну давайте не сюда. Нет. Это постоянное испытание, постоянное. Как только ты остановился, все, приходит энтропия, начинается всякое. Так, ну какая? И вот есть вот ученик, как у масонов, ученик, товарищ и мастер. Ну, я не буду масонов брать. Вот ученик, профессионал и мастер. Если относительно таланта, например. Что думает ученик? Вот у меня какой-то талант, ну я не знаю, играть на гармошке, допустим, на скрипке, да, говорить, ну что там еще там, бегать там, быстрее всех. Ну какой-то талант, каким я воодушевляю других там. Вот, если я ученик, у меня какая мотивация? Как бы кто ни обогнал. То есть я смотрю по сторонам ревностно. То есть мотив эгоистический, и всегда будет конкуренция. Если я профессионал, я уже утвердился, я могу, у меня уже альтруистический или эгоистический интерес к миру. Я профессионал. Эгоистический интерес, потому что у меня всегда будет конкуренция. Там есть другие профессионалы. А вот когда я мастер, когда у меня получил дар, и этот дар не конкурирует ни с одним другим в мире даром. То есть мой продукт отличается от всех, у меня нет конкуренции. Я могу тогда брать учеников, им что-то там рассказывать, вот мастер. То есть созревание. Но это надо пройти, надо все равно быть учеником. И что ты соревнуешься, ничего страшного, нормально, потому что другого драйва ты нигде откуда больше не получишь. Есть уровни взросления. На одном уровне природа допускает жить с какими-то капризами, да, капризами, а на другом уже нет. На некоторую деятельность, вот ты тут жил нормально, обижался, психовал, и все было нормально, никаких санкций. Но вот подошло время, ты перешел на другой уровень, и так ты там уже обижаться не можешь. Шлагбаум, знаете, такой, таможня. Ты должен оставить. Что-то оставить должен. Да, вот как таможня, там водку нельзя провозить, наркотики, там, оружие какое-то, да. Вот там можешь с оружием ходить, с бутылкой, за пазухой можешь ходить. А вот через таможню нельзя. Я видел какой-то фильм, и там две бутылки такие. Он говорит, нельзя. Таможник говорит, нельзя. Он говорит, а что же делать? Ну тогда, говорит, я дарю таможнику это, какой-то там коньяк. Он говорит, нет. Он говорит, а что мне делать? Он говорит, я не знаю. Он берет из горлышка их выпивает. Я говорю, дай мне Бог дойти до аэропорта. И пошел. Он говорит, ну вот нельзя. С какими-то обидами. Я вот несколько раз так доходил по жизни до чего-то. И потом... Вот шел еще, как на салазках, вот очень быстро, все, потом раз, упираешься в что-то, и вот бьешься, думаешь, должно дальше идти, но что-то не пускает, пока во мне не умирает что-то из той еще, и той песочницы вот этой вот. Когда я перестаю обижаться, например, когда я перестаю ненавидеть своих врагов, потом я понимаю, какие враги. Если бы не они, у меня вообще движения никакого бы не было. Да? Я же такой ленивый по натуре человек. Нужен враг. Друзья не помогают в этом вопросе. Враги очень сильно бодрят. И так будет всегда. Оставил обиду, все позади, зашел, идешь дальше, бах, опять что. А теперь-то за что? А теперь хватит себя жалеть, например. Да? А мы любим же себя жалеть. Да? Потому что сам себя не похвалишь три дня, как оплеванный, да? И поэтому это Анатолий Анатольевич сказал. Это его афоризм такой. Ну и так далее. На каждой границе что-то оставляешь. И каждый раз от Бога что-то дается. И принято считать, что время зрелости такой индивидуальный показатель. Один тогда созрел, другой тогда созрел. Правильно это. С одной стороны правильно, с другой стороны не очень правильно. Потому что даже врачи, есть какие-то очень гениальные люди созревают, да, есть какие-то вот тупицы. Вот школа, первый класс, приходит в первый класс, мальчик ваш отстает в развитии, он не может учиться в нашей школе. Ему надо спецшколу для отстающих. Да. А этого мы вообще от физкультуры освобождаем. У него физическое развитие запаздывает. Запаздывает по каким-то причинам. На это есть причина. Вот. То есть есть какая-то такая общая волна. И я просто зачитаю. И поэтому говорится, что ну да, на это надо обратить внимание. Потому что человек перестает двигаться с общей массой, и он начинает чувствовать себя ущербным. Хорошо, если он опережает. Да? А если он отстает? Ну, какая вот понятие зрелости, смотрите, что. То есть, понятие зрелости сделал, кто же ее... В общем, в древности сделали, и до сих пор она не изменилась, что интересно. Существует общепринятая шкала времени зрелости. Это в середине прошлого века. В Поднебесной, ну это Китай, зрелость разделялась на 4 этапа. Вступление в брак с 20 до 30 лет. То есть потом это уже как-то подозрительно, да? Ну обычно так. Хотя есть и раньше, есть и мужская зрелость. Вообще мужская зрелость это такой вот такой самец, альфа-самец. Нет, мужская зрелость это отцовство. Это не то, что ты играешь бицепсами и совершаешь подвиги. Это еще не зрелость. Отцовство. Потому что отец это гуру. Гуру. И считается, что не имеешь права иметь детей, если ты не созрел как учитель. Нормально, да? Потому что оно же родится, и под твоим управлением что с него выйдет, да? Не имеешь права. Выполнение общественных обязанностей с 30 до 40 лет. То есть не просто ты зарабатываешь, чтобы тебе было покушать, а чтобы это, что ты ушел с предприятия, если это сразу все заметили. Без тебя это трудно. С 30 до 40 лет. Осознание собственных заблуждений. О, умным становится с 40 до 50. То есть до 40 еще можно быть немножко таким. 40 до 50, видите? И финальный отрезок времени, который вообще показывает, ты вообще созрел или ты пошел под уклон. Знаете, когда человек идет, там гормоны, все, новое, и потом пошел вот так вот. Говорит, кризис среднего возраста. Нет, это никакой не кризис среднего возраста. Кризисы всегда были, просто если ты бегал от кризисов, потом ты пошел с горки катиться. И скатился до младенчества. И есть пожилые люди, которыми командуют их дети. И говорят, ой, какие невоспитанные дети. А ты-то сам. Вот. То есть, ну, хамят и все такое. Должно быть вот так вот. Вверх. Это означает, здесь он созрел. Он зрел все время, зрел. И дальше ничего ему не мешает идти дальше. Вот. Это во всех отношениях. Все функции начинают потихонечку загибаться. То есть зрелость никогда не заканчивается. Просто согласно такого учения есть кибалион, то что не идет вверх, идет вниз. Поэтому нам выбирать, мы идем вверх или идем вниз. Например, если там Прабхупада, он вверх шел постоянно. Постоянно. Он был на смертном одре, и то его отравили. И он последнее время тратил на диктофон, записывал там Шримад Бхагаватам. Вот. Он ни секунды не терял. Он был в бою как воин до самого конца. И таких людей полно. Таких людей полно. В общем, если ты не растешь, ты уменьшаешься во всем и в правах тоже. И поэтому не обижайся. Когда человек растет ответственность, о которой мы говорили. Ответственность это оборотная сторона прав. И когда и растут права. Они, конечно, записаны в Конституции, но ты ими не можешь воспользоваться, если у тебя ответственности нет. И поэтому вот у нас есть Шива Девидаси, она всегда растет, и она без всякой Конституции заходит в АТБ и говорит это, мне вот, и никто маску не натягивает. Никто. Она приходит в школу, и там дяденьки масках. Она говорит, ну, дяденьки, подвиньтесь, мальчики. И моя Мэгги будет ходить с открытым лицом. И никто не может возразить. У нее есть права, потому что она зрелая, красивая женщина. Сильная женщина. И ей не надо доказывать какими-то писульками Конституции что-то. Понимаете? Мало знать, что там 64-я статья не позволяет ограничивать мои права. Согласно там какого-то там положения, ситуации чрезвычайной. Мало этого знать. Надо, чтобы ты был к этому готов. Поддерживает ли тебя Бог? Потому что тебе видно, имеешь ли ты на самом деле право. Потому что если ты не будешь иметь прав, то есть ответственность, ты не созрел, ты ребенок, и с тобой будут обращаться как с младенцем. Как бы ты ни выглядел, что бы ты ни говорил, не надуришь. Не надуришь. Потому что на самом деле во всем есть Бог. И это Он распределяет, кому чего можно, а кому чего нельзя. Согласно ответственности. Великое искусство быть старым в старости, так сказано. Но еще более великое искусство в старости быть молодым. Вот. Так что это великое искусство, но это не финал, а апофеоз. Есть такие... И почему люди вот так вот вверх-вверх, а потом вниз? Ну, знаете... Впереди паровоза можно бежать, можно догонять его, можно в поезде сидеть, тогда хорошо. Это с Богом рядом быть. И вот когда берешь на себя больше, чем можешь, что от этой непосильной ноши начинаешь катиться вниз. А почему ты берешь на себя гордыня какая-то? Ты прошел какой-то отрезок, там дальше нельзя гордыня. А ты еще хочешь как-то покрасоваться, потому что в детстве там ты... Ну, у тебя побед не хватило над сверстниками, не наелся в детстве, не наелся. Да, в детстве не наешься, потом ты начинаешь это грести в зрелом возрасте. Например, вот я вот даже вот помню некоторые вещи. Я помню себя в детском саде. Здравствуйте, да, в детском саде. В детском саде какому-то мальчику принесли эту игрушку, такую вот. Ну, Божья коровка, да? Божья коровка. Я так смотрел, мне тоже хотелось эту Божью коровку, она ехала на колесиках тогда. И сейчас я все, что похоже на это, набираю Божьей коровки. Вот тут отпечаток такой остался, не наелся тогда. Мне почему-то не дали. А дали бы мне там поиграться, сейчас бы мне такой проблемы не было, да? То есть, ну, она не так сильно мешает, но есть более серьезные зацепки. Что-то это вот такой отпечаток в голове сразу меня сбивает. Вот эта Божья коровка, понимаете? Серьезно все-таки штука. В общем, чем больше ты зрелый, когда ты смотришь назад на многие вещи, они тебя уже, когда ты расстраивали, когда ты за ними гнался, они тебе начинают казаться уже не такими важными. Потому что зрелость означает видеть различия, что да, они есть, но не осознавать, что они в принципе значения не имеют. Различия будут, потому что все и должны быть разные. И вот однажды я такой важный, больше всех делаю, и тут меня отвлекают, а я весь такой большой. Говорю, так, у меня такое дело, и я это сделал. И тут приходит такое ощущение у меня, что Бог куда-то от меня ушел. Вот такое ощущение, что вот, ну, сделал, вот, молодец, по факту. А внутри ощущение какой-то пустоты, что Бог вот ушел. Как-то все радовать перестало. Ну, пришлось покаяться, что не такой я важный. Вот. И тогда опять стали открываться двери, таланты. Мне опять захотелось вот это все делать. Я думаю, зачем? Ну, было такое ощущение, что вообще ничего не хочу. Называется такая болезнь. Ангедония. Полностью ничего не хочу. Болезнь души, между прочим. Да. Душа, она желает. Был такой случай на Кубе. Там была такая дедовщина, которой в Советском Союзе не было. И к нам пришел новый командир. Он пришел с Советского Союза, пришел на Кубу, а там уже сложившиеся ситуации, уже другие какие-то отношения. Там было совсем все не так, как в Советском Союзе. Например, в Советском Союзе деды, они хотели чем-то отличаться от молодых. И они вот пряжку ремня, вот она была вот такая, чуть согнутая, вот такой, они ее делали вот такой. А на кубе, наоборот, распрямляли вот так вот. Или там деды, они могли носить волос, не длинный, но такой, солидная такая прическа. А всех молодых заставляли это под ноль, вот так вот, чтобы, чтобы чуть-чуть была такая щетинка, чтобы сразу было видно, что молодой, да, как рабы такие. Да? То есть там были свои такие отношения. И вот он пришел, и дедовщина была такая страшная, и остров никуда ж не убежишь. И вот он пришел и собрал сначала, а там, чтобы попасть на Кубу, надо в Союзе было служить хоть полгода. Тогда 2 года служили, и там были у нас первые, их называли соловьи, потом черпаки, и потом деды. И вот этот командир пригласил там черпаков, дедов, этих отдельно, и для каждого свою лекцию начал читать. Свою лекцию читать. И я был в соловьях, я был вот новенький, вновь прибывший. Причем я уже там прослужил 2 месяца, и вот тут назначают этого нового командира, и он решил избавиться от этой дедовщины. А надо сказать, что он, видно, не понял разницу по внешнему виду, где там деды, где черпаки. Знаков различия тоже нет никаких. То есть офицер от солдата вообще по форме не отличается. Но это было сделано для снайперов. Потому что снайперы, они офицерский состав снимают, а это не видно. Все, нашивка здесь. Погон нету. Нашивка, и вот здесь вот все знаки различия. Вот тут вот. И вот мы пришли. Все загорелые, то есть загорелые, все коричневые, там 2 месяца побыл, то уже там коричневый. И он нам, соловьям, начал читать лекцию как дедам. И мы слушаем, и мы понимаем, и тогда я понял, что права у всех разные, власть у всех разная. Что нам тут втирали, что вы одинаково родине служите, нет. Соловьи такие, такие, такие. И, в общем, это правильно. Это правильно, потому что, ну, надо было что-то пройти. Эти деды действительно что-то там знали. Дедовщина, это, конечно, плохое явление. Получилось ли что-нибудь там с этим? Ничего с этого не получилось. Этот командир дедовщину не уничтожил. Мне пришлось уничтожать ее самому. Самому. То есть эти соловьи под моим руководством восстали. Я первый восстал, потом присоединились. И мы ее уничтожили. Ты можешь измениться только изнутри. Никто тебе снаружи не поможет. Потому что командир, он рассказал, как надо, и ушел. А вы остались в одной казарме. Если вы сами ничего не сделаете, ничего не будет. Так и ты внутри себя. Внутри себя тоже там. У тебя или бесы там сидят, или ты разрешил Богу с тобой говорить. И вот как ты с этим не разберешься сам, такая у тебя жизнь не будет. Только сам. Гуру всякий может как-то подсказать, как правильно, что так не должно быть, что так ненормально, как тебе говорят, что это нормально, это рабство. Ничего этого нормально. Ты должен сам это сделать. Взрослеть можно только самим, только своя ответственность. Владычество это когда желание есть что-то сделать, а вот возможностей нет, способностей нет. И зрелость, она что, способности дает? Нет. Зрелость дает не способности, а способность принимать от Бога дары. То есть открывается. Открывается лавочка и пошли дары. Да. Вспомнил. Я когда сдавали когда экзамен, да, пришел один такой учитель, а всем надо списывать на экзамене, да? Списывать. Он смотрит, смотрит, все так маются, маются. А такой молодой, несерьезный, он подходит, окно открывает, и говорит, шара прилетела, и уходит из аудитории. И все быстро списывают, списывают, списывают. Все посписывали. Потом он заходит через 10 минут, закрывает эту форточку, говорит, шара улетела. Вот. То есть в определенный возраст вот эта шара, вот эти дары, это дары, которые ты не заработал. Она прилетает, но ты должен успеть списать, потому что или по возрасту тебе не положено, или по положению ты перемещен будешь там в какой-то другой регион, и там твои дары не нужны. Вот. Шар улетела, где-то был раньше. Да. Поэтому, когда она прилетает, надо активизироваться, а не просто «О, и все так будет всегда». Нет. Все, что ты не используешь, у тебя будет забрано. Забрано. Есть определенная притча по такому поводу в Библии, что там таланты, там раздали таланты, и тот, кто их не использовал, их забрали. Забрали.
А можно в тему?
Да.
Пионеры были, галстуки были, да? Галстук — это часть флага, да? Красного цвета. У галстука три конца. Конец пионерии, конец комсомола, конец партии.
Угу. Это к чему?
Не, ну всему пришел конец.
Всему придет конец. Не придет конец зрелости, не придет конец любви. А это этапы. Да, придет конец пионерии, но конец пионерии — это значит, я партийный стал. А если просто конец и дальше ничего, вот это конец. А конца все равно не будет, потому что ты свалишься в октябрятскую реальность, и там с тобой будет как с маленьким мальчиком. Что не идет вверх, идет вниз. Конца не будет.
Конец советской власти пришел.
Нету советской власти, есть Божья власть. Нет власти Рокфеллера, советской власти, есть Божья власть. И она со всеми разбирается, в какой бы строй ни. Я уже говорил, что нет коммунизма, капитализма или что-то. Есть всеобщий такой вселенский коммунизм. От каждого по потребности, каждому по способности. А способности — вот они, сегодняшняя тема. Бери сколько хочешь. Все. А потребности будут обеспечены всем. В общем так, младенчество там, где преобладает плотское. И поэтому надо как можно его скорее победить. Младенчество — это болезнь, это не возраст тоже, младенчество. Как и зрелость — это тоже не возраст, это здоровье. Зрелость — это здоровье. Младенчество — это болезнь, это такая вот немощность. Я же младенец, со мной надо как-то по-другому. Поэтому видим, есть младенцы слабые, есть сильные, есть взрослые слабые, есть сильные. Потому что у плотского желания всегда будут, а возможностей нет. И чем больше человек взрослеет, тем больше он завидует себе, тем больше желаний. А возможностей-то не прибавляется, и он начинает быть таким страдальцем. Дальше хуже, хуже. Как было там хорошо в детстве? Да у тебя желаний таких не было. Какие были, они исполнялись. Просто у тебя желания накопились, а дары ты не используешь. Поэтому человека важно победить свое младенчество. Но это значит вовремя войти в призвание. Призвание. Что делает зрелость? Она убивает любовь. Убивает любовь, вдумайтесь, к плотским вещам. Зрелость убивает любовь к плотским вещам. Она просто переходит на другой уровень, и все эти щупальца оттуда забирают. То есть некоторые приходят, вот на море в этом году не было, вот это не было, не было. Потом этот же человек говорит: на море не хочу. Что я буду там делать? Тут у меня дела, тут я чувствую себя нужной. А что я буду делать на море? Вот на море, по старой памяти прихожу, и опять на море, и ходит там человек, нудится, все играют там в волейбол, баскетбол, плавают, а этому неинтересно совершенно. Ему интересно дело. Если нету дела, человек не может бездельничать, просто не может. Потому что он радость получает от дела. От дела. Тогда все в нем активизируется. А тут он, это как донор, когда регулярно сдает кровь, и когда он пропускает, и у него начинает даже голова трещать там. Кровь вырабатывается. Это как раз то, что рука дающего не оскудевает. Этот человек перестает нуждаться в окружении. Он сам дает. Он уже хочет давать. Ему уже больно не давать. Вот. И поэтому он остается независимым вот этим элементом общества. Он только дает. И с отношениями никаких проблем нет, он ни от кого не зависит. А те, которые берут, они от всех зависят. Потому что сегодня дали, а завтра не дали. Или взамен что-то попросили, и еще захомутали, на тебе еще и прокатились там за то, что что-то там дали. А этот сам решает, как ему жить. Вот она, зрелость. Насколько она слаще этого детства этого, счастливое детство, да. А что, мало дети плачут, когда им игрушки не дают, спички не дают. Сколько хочешь. И горе их, как Марианская впадина, смотришь и понимаешь, что и дать ему этого нельзя, и смотреть на это невозможно. Надо как-то его... И взрослые такие же, понимаешь, в этом. Вот это детство такое. Итак, зрелость — это понимание того, как правильно действовать в любых, даже в самых сложных ситуациях. Зрелость — это когда я никого не спрашиваю, что мне надо делать в таких ситуациях, когда решаю сам. Зрелость — это когда я наращиваю свою зрелость дальше, а не останавливаю ее. Не останавливаю ее. Потому что признаки младенчества — человек всегда колеблется, он постоянно волнуется, а так или не так, а как правильно. Он, ну, колеблется, постоянства нет. Сегодня решил, завтра опять передумал. На такого человека вообще нельзя положиться. Зрелый человек, он независимо от того, где он находится, там, радостно или трудно, он все равно там находится, где ему надо быть, и делает то, что ему надо делать. На такого человека положиться можно, на незрелого человека положиться нельзя. Вот вам секрет дружбы. Потому что друг, он же верный, да? А незрелый человек верным быть в принципе не может. Он бы рад, но он не может. То есть я хочу, одного желания мало. Я хочу там поднять вот эту тонну, но у меня не хватит мышечной массы, чтобы ее поднять. Не могу. Так и зрелость, она тоже наращивается. Это духовное тело, о котором я читал вам когда-то в Бхагавад-гите, я читал, что духовное тело растет, и оно потом не уменьшается. Духовное тело растет. От этого у некоторых аура, у некоторых не видно ее. Вот это духовное тело, вот оно растет. От наших поступков, от нашей поступки, наши поступки, от чистоты общения с Богом. Зрелость — это навык осматривать недоразумения, которые со мной случаются, потому что не все мы понимаем, расположение личной ответственности за положение дел. То есть речь идет о том, что наши поступки и слова являются причиной большинства сложных ситуаций. Наши поступки и слова, то есть за них надо отвечать, и мы будем отвечать. Зрелый человек, он не увлекается посторонними вещами. Это, знаете, как вот ехать за рулем, вот я еду за рулем, хорошо, если медленно, если на скорости. И водителю что надо делать? На дорогу смотреть, верно, да? Это сейчас его правильное, единственное, ну, дело. И вот он едет. А там, ой, что-то интересное, там интересное. ДТП, авария. Так вот, человек незрелый, который отвлекается на посторонние вещи, у него жизнь сплошное ДТП. Потому что он не знает, куда ему ехать. Не знает, куда ему ехать. Не определился. Ему все равно, куда бы ехать, лишь бы вот быть. Лишь бы его не тронули. Лишь бы не тронули, лишь бы не остановили. В общем, плотские всегда в авариях. И знаете самое главное, плотские, они знают правила движения, вот эти, но они не знают, куда им ехать, не знают, куда ехать. Они умеют водить эту машину, знают, что там можно нахамить, тут не надо нахамить и так далее, но они не знают своего-то пути, вот в этом проблема. То есть знание, вот как ехать, правила движения, вообще не... ничего тебе не даст. Тебе надо знать свой путь. Потому что мы знаем, что, например, есть такие службы, скорая помощь, например. Ну, это раньше была скорая помощь, сейчас скорой помощи люди уже боятся. Или там полиция, да. Вот когда они раньше выполняли свои обязанности, когда они не воевали против человечества, а выполняли свои обязанности, если вы помните, они могли не соблюдать правила дорожного движения, да? То есть сирену врубил и вперед, и все почтительно в стороны. Так вот, мы должны быть... То есть они знают, куда ехать, понимаете? они не просто на пикник, на работу, они едут и там срочно, потому что мы вот, знаете, что не понимаем? Мы не понимаем, что наша каждая жизнь срочная, и что мы льготники по жизни, что мы можем ехать без светофоров на красный и так далее, если мы свое призвание реализуем. Потому что нет несрочных, нет ничего вот такого малозначимого. И вот тогда никаких светофоров, никаких перекрестков, ты едешь, еще сирену включил, и все, человек с призванием едет. Понимаете? Человек едет с призванием. Просто речь это называется чудеса и знамения. Над тобой перестают влиять эти законы физики, химии, биологии и так далее. Вот. Законы. Потому что есть кон, а есть закон. Нет ничего хуже закона. Нет ничего... Вот мне рассказали сегодня. Ситуация. Женщина с ребенком живет. И тут ей говорят, ты думаешь, что ты имеешь дом, ты его не имеешь. Там муж умер. И дочка этого человека, она говорит, это все на меня. А вы тут и не расписаны, и это, она же с дочкой своей живет. И вот по кону, кто где живет, тем и владеет, да, никаких претензий. Но по кону это значит по-человечески, они что жили не по-человечески. Они же не брали ответственность. Жить по-человечески – это брать ответственность. Вот если бы они сошлись, они бы расписались, он бы на нее там записал, эту дочку бы там усыновил и так далее. Вот тогда было бы прямо по кону. Вот, короче, он ее вообще не взял в свой род. И она оказалась за бортом, эта женщина, и все, и что тут сделаешь? Ничего не сделаешь. Мы думаем, что ответственность это такое мое вот это личное дело. Нет, это не личное дело. Потому что потом эта женщина и все родственники CPR сейчас бегают, потому что куда-то ее надо деть, ее же на улицу не выкинешь, надо быть к себе принять. А тут опять трудности возникают, это начинает лихорадить все. То есть твоя ответственность это не твое личное дело. Это, извините, геморрой всему роду, если ты к какому роду принадлежишь. И еще ответственность – это естественное состояние человека. Естественное. Каждый цветочек, каждый одуванчик на себя берет ответственность, что-то там делает. Так и мы должны. То есть я женился, ну, зарегистрировал отношения. Ой, что там бумажка? Бумажка не бумажка, но ты уже не отвертишься, если что. Да? А что ты боишься расписаться там? А что ты боишься? Да? И ответственность. Вот так. А потом вот так вот выходит это безответственность. Они жили, как хотели, свободные такие. Ну и вот, а на самом деле безответственно жили. Самое главное в росте ответственности это что? Кто знает? Как вообще определить, ответственность твоя растет или не растет?
Риск.
Сила твоя растет, влияние твое растет, да, но это не главное. Это познание Бога. Познание Бога. Потому что, когда ты с Богом, тебя обмануть невозможно. Вот младенца обмануть легко. Зрелость вообще легко замечает, а хитрость и лукавство. Я, например, когда первый раз прочитал Бхагавадгиту, думаю, о, нормально, все нормально. Но потом, когда читал один раз, второй раз, думаю, что-то не так. Потом раз нашел некоторые такие вещи от этого сравнил Бхагавадгиту Тунеева и господина Тунеева и стал замечать подлость, хитрость, там, лукавство, сравнить с красной. И вы знаете, я был поражен, что мне это не показалось, а так оно и есть. Что я сначала увидел вранье сам, а потом уже увидел, что там действительно именно там была подмена. Вот Бог, Он все знает. Он знает, Он автор вообще всех книг. Всех книг. Он может подсказывать. Те говорят, вот Библию Бог написал, а Золушку не Бог написал, тоже Бог написал. То есть Он знает все тексты. По человеку сразу видно, знает он Бога или не знает. То есть он вообще влиятельный человек или не влияет, внушает он вот такое вот, ну, не хочу говорить почтение, уважение, скажем так, или не внушает. То есть хочется с ним спорить, хочется ему что-то доказывать, или хочется, может, что-то спросить у него. Сразу видно, когда человек открывает рот, несколько фраз говорит, и сразу всем становится очень интересно или очень неинтересно. Очень неинтересно. При этом, неважно, человек старый или молодой, много у него ответственности или мало ответственности, имеет значение, у него идет рост ответственности или у него идет спад ответственности. Это называется в математике производная к функции. Слышали такое? Вот. Есть умные люди. Ну, представьте себе, ось абсцисс, ординат, да, вот так вот, да? Все же учились. Вот. И какая-то кривая, там, парабола, гипербола, вот такая, да? Или вот такая вот. Вот какой-то график пошел. И вот человек только, вот только что-то он начинает делать. Начинает делать. Вот это его сила растет, скажем, да? Растет сила, а это время там. День прошел, час, месяц. Сколько-то прошло, сила поднялась. И вот такая кривая начинает. И вот сначала она вот такая, потом она вот такая. И где человек сильнее, ближе к Богу? Здесь или здесь? Вначале ближе, потому что чем вот в этой точке, если провести касательную, и чем больше она будет приближаться вот к этой оси, значит, он ближе к Богу. А если она вот так вот, значит, он вообще остановился. А если вот так график пошел, хотя он высоко там, по сравнению с чем он начал, вот так вот вниз, то он вообще деградирует. И вот этот человек приходит, он весь в медалях, в Нобелевских премиях, начинает говорить, и все видят, что силы нету. Бога там нету. Нет. То есть в любом возрасте видно, сила и власть человека зависит, насколько у него вот это производная функция, насколько он учится сейчас. Сейчас. Вот раньше, то есть учиться это значит с Богом постоянно, что-то новое, не зубрит. Вот Бог, он Бог отношений, он не Бог формулы. Вот раньше в христианстве, вот пока по недоразумению Ветхий Завет не притулили к Христу и к его там этим команде, были следующие приоритеты. 4. Быть с Богом, потом говорить о нем другим. 3. Исцелять людей и потом изгнание бесов. Потом прилепили Ветхий Завет. И бесов исцелять уже, то есть это бесов не надо гонять, исцелять уже не надо. Главное, ты молись и будь с ним. Вот. Ну а по этим вещам определяется, ты действительно с ним или нет, по плодам же определяется, да? Вот. Но я к чему это говорю? Я к тому, что когда вот этот волчий завет хоть и прикрылся заветом Христа, приоритеты все равно остались в той же последовательности. И на первом месте по-любому все равно остался номер один, чтобы быть с Богом. Если твое время с Богом уменьшается, все думают, что вот не все могут заниматься экзорцизмом и изгонять бесов из других людей. Потому что, ну, а кто ты такой? Тебя вообще просили, да? Но у себя самого-то ты можешь изгнать бесов? Курить-то ты можешь бросить или нет? Это беса ты изгоняешь. Можешь ты это делать? Вот. А это зависит от чего? От пункта первого, насколько ты с Богом. Потом есть второй, насколько ты общаешься, потому что не каждый может проповедовать. Кто может проповедовать? Это я к вам спрашиваю вопрос. Кто может проповедовать? Нет, кого спрашивают, ребята. Кого спрашивают, тот и может проповедовать. А если не спрашивает, молчи. Можешь проповедовать только делами своими, как у тебя они идут. А рот открывать? Когда спросят, вот единственный маркер. И когда у тебя с Богом отношения уменьшается, пункт первый, все остальное, второй, третий, четвертый, начинает пробуксовывать. Мы должны быть наполнены волей Бога, Его вот этой полнотой, вот этими талантами, дарами, и куда Он нас направляет. И зрелость отличается от юности тем, что в юности, может быть, одиночество даже бесит тебя. А в зрелости оно становится таким сладким. Хочется побыть одному. Это не значит, что ты постарел. Вовсе нет. Это означает время творчества. Художники всякие, так, уйдите от меня, я вот занимаюсь. И в этот момент он это... Вот. Есть такие писатели-фантасты, а особенно писатели-фантасты, они что-то вообще новое такое придумывают. Потом оказывается, ничего нового не придумали, они просто будущее видят. И вот он сидит вот так вот, без всякой там гимнастики, сидит скрючившись там, пишет. И ему уже за 90 лет он в полном здравии находится. Потому что занят своим делом. Занят быть своим делом с Богом, а Бог-то не стареет. Вот и все. Вот и все. И тогда на тело переходят эти качества. Настоящее чувство удовлетворения, когда ты в своем. Вот есть на небе всегда что-то, ну на небе это имеется в виду здесь, в сердце, да? Всегда что-то связано с тобой. Ну в смысле, с тобой. И наше призвание в этот мир, оно было раньше, чем мы тут появились. Мы вот слышали всякие там Нострадамусы какие-то, вот придет этот, сделает этот. А он еще не родился, да? А за 100 лет на нем уже написали. Это вообще касается всех абсолютно. Наше каждое, вот наше призвание было здесь до того, за тысячелетия, за столетия, пока мы еще тут не появились. Что это означает? Что оно было, и оно нас ждет. И вот мы появились. Призвание говорит, сейчас мы тут развернемся, да? Развернемся. Ну, а это если это уже мы позволим. Вот. Это как одна такая история была. Человек призван Богом. Бог ему рассказал, что ему делать. Призвание призван Богом. А человек обезьяничал и всю жизнь копировал других. Потому что он был не богоугодником, а человекоугодником. Вот у того получается, и я так. Вот у того получается. И вот он последний день его жизни. И вот он... лежит в постели и понимает, что что-то уже кислород кончается у него. А тут стоит призвание, предназначение, дары, талант. И горько плачут. Вот, призвание говорит, я тебя ждала, а ты пришел и ничего не сделал. Дары говорят, мы тебе хотели все время помочь, но не было востребовано, потому что мы помогаем только к твоему призванию. Вот так вот, чтобы так вот не было, понимаете? Есть признаки зрелости. Есть такой гуру Маслову, такой фамилия у него заковыристая, Маслову. И вот все, он гуру, он не просто какой-то там психолог.
Он даже Маслов, что ли?
А?
Маслов?
Не Маслов, а Маслову.
Ну, это жертва, слышал.
Да. Ну, я сейчас прочитаю. Вот он сказал... Зрелость человека – это важнейшее приобретение. Достаточно немного напрячься в этом направлении, немножко напрячься в этом направлении, чтобы текучка из недоразумений и неудач динамично пошла на спад. Это реклама. Вот немножко ты хоть чуть-чуть, хоть билет лотерейный купи, вот чуть-чуть напрячься. И вот вашему вниманию тест на зрелость, обнаружение в себе пробелов, где вот это я не ом пурнам полное целое, а во мне есть какие-то дыры. Какие-то дыры. Дыры это значит утечка. Меня там дует просто. Вот некоторые пункты. Значит, не расстраивайтесь, если вы этому пункту не соответствуете. Ничего страшного, да. Конечно, лучше бы соответствовать всему. Итак, первое. Принятие себя и людей со всеми имеющимися достоинствами и недостатками. Это зрелая личность. Причем, самое такое страшное, без самоутверждения и нетерпимости. Мы же хотим, этих не люблю, а тут самоутвердиться. И все остальные, где не удалось самоутвердиться и кого-то отогнать, значит, вечер удался. А если нет, то не удался. И значит этот человек крест на нем. Итак, принятие себя тоже. и людей со всеми имеющимися достоинствами и недостатками. Причем без самоутверждения и нетерпимости. Второе. Ощущение единства с человечеством, которое у зрелых, вот первое самое такое. Первое побеждаете, дальше будет хорошо. По маслу пойдет, как по маслову. По маслову. Вот. Ощущение единства с человечеством, это слабее. Вот нетерпимость побороть, вот это. Ощущение единства с человечеством, которое у зрелых выражается в отождествлении себя со всеми. Как-то вроде ни о чем, но если порассуждать, что очень даже и о чем. Очень даже о чем. Я часто рассказывал одну историю, когда у женщины рак, муж пьет, дочь проститутка. Женщина просто поняла, что хватит всех уже строить. У ней проходит онкология на утро. Муж устраивается на работу, и та устраивается на работу. Говорит, мама, все, я тоже с этой жизнью завязываю. Болезнь системна. Успех системен. И не гораздо, не тоже системно. То есть хотим мы, не хотим, но мы все завязаны. Мы все завязаны. Просто зрелый человек это понимает. И когда где-то что-то мелькнуло, он говорит, это не просто примета. Я в этом тоже соучастник. Что я могу сделать? Хотел ничего не говорить по второму пункту, а наболтал, видите? Третий пункт. Критическое отношение к культурной принадлежности. Ну, это для этих нациков. Выбираются лучше, отклоняются негативные традиции. Вот такая национальность, сякая национальность, вот такая вышиванка, а у меня круче этот узор. Да. Вот. Критическое отношение к культурной принадлежности выражается в отождествлении себя со всеми. То есть, не так. Выбирается лучше, отклоняются негативные традиции. Четвертое. Невосприимчивость к влиянию окружающих. Невосприимчивость к влиянию окружающих.
Это зрелость? Это зрелость?
Да, это все признаки зрелости по Маслову. Невосприимчивость к влиянию окружающих. Они на тебя не влияют. Ты находишься под давлением изнутри. Ты как кровь свою жизнь отдаешь. Она тебя прибывает. Сюда ни одна зараза к тебе не входит. Идешь среди прокаженных, ничего. Тебе дают совет, это спасибо, учту. И это на твой путь и на скорость не влияет. А то кто-то слово сказал, не так глянул, я уже полдня не могу себя хорошо чувствовать. Понимаете, это проникло, и мало того, оно коверкает мою жизнь, оно что-то воздействует. Невосприимчивость. Это четвертое. Пятое. Естественность поведения, выдерживание принятых в обществе традиций, но отношение к ним с благодушным юмором. Поведение естественное, но традиции ты уважаешь. Есть такие люди, которые могут в смокинге упасть, с котенком играть на каком-то там званом этом. И, но если он естественный, он не вызывает. Их копировать невозможно. Это люди настолько сильные, что все их пытаются копировать, ничего хорошего не получается. Например, Никулин рассказывал анекдоты, и они никому не казались пошлыми. Кто-то другой начинал рассказывать его же анекдоты с таким же выражением, все фу. Так вот. Потому что Никулин, наверное, он прошел какой-то путь, вот. И когда он рассказывает, ощущение совсем другое. Так. На чем остановились? Следующее. Стойкость к неудачам и обману. Умение обособиться и отстраниться от негатива. То есть, ну да, случилось, и пошел дальше. Ну да, это случилось. Но оно тебя не парализует, твою жизнь. Не парализует. Потому что враг, или там сатана, скажем, он так и действует. Он что-то сказал человеку, и у него жизнь остановилась. Как ключевое слово, понимаете? Раньше, по слухам, зомбировали вот этих вот людей с силовых структур. Они проходили медосмотр, им под гипнозом говорили ключевую фразу, И когда агент делал свое дело, или он слишком много знает, ему по телефону говорили там, а зори здесь тихие, ну что-то такое. И он шел и выбрасывался из окна. Вот так вот. Так и человек. И это то же самое. Это такое зори. Когда тебе что-то сказали, и какая-то фраза, ничего не изменилось. Кто-то что-то сказал, это просто слова. Вот мне не нравятся библейские персонажи, особенно Ветхий Заветный, потому что они все не люди, не люди. Но некоторые качества из них мне нравятся, потому что, ну, как говорил Чинах Епандит, учиться можно даже и врагов. Например, это Давид. Давид пришел, вот этот белокурый, Давид пришел там сражаться с Голиафом, он увидел, что там этот Голиаф, и там братья, которые помощнее его там выглядели, сказали, что ты туда пришел, иди спроси там своих овец, там, что-то, иди отсюда. И он сказал, это только слова. Там прям, это просто слова. Слова. И когда у него даже горе случилось, когда случилось горе, умер его сын умер, он там в посте и молитвы, там весь в грязи валялся, и потом смотрит, что-то его эти, ну, подчиненные шушукаются, и он понял, что сын-то умер. А он молится, чтобы его там Бог там воскресил. И он понял, что он умер все равно. Он стал бы еще умер, да. Он умылся, поел и приступил к своим обязанностям. Вот так. Вот, что имеется в виду под этим пунктом. Стойкости к неудаче и обману. А обманули? Ай, обманули меня, все. Ой, не то сказали. Ой. Вот. Следующее. Наличие опыта предельных переживаний. Если тебе вены, жилы не лопались, если ты критически не досыпал, не доедал, там, потел, что да, с усталости нет, то есть на пределе, как Гуржиев говорит, ты должен... Учитываются только сверхусилия, потому что сверхусилия дает Бог. Если ты просто усилия твои кончились, остановился, Бог говорит, ну ладно, будем отдыхать дальше. И ты ничего Божьего-то не поел даже. Наличие опыта предельных переживаний, позволяющие увидеть себя или ситуацию со стороны. Это опыт исчезновения твоего «я». И когда ты просто настолько все плохо, настолько все закончилось, и ты замечаешь, что это тело продолжает действовать, и вроде правильно, и ты не понимаешь, а откуда силы? Откуда силы? То есть вот оно, со стороны просто себя начинаешь наблюдать, естественно. Не просто я вот сижу сытый, одетый, обутый, тепло, и так выхожу из тела и наблюдаю, как я тут сижу. Нет, это когда естественно наступает. Естественно. Это совсем другое. Исчезновение собственного я. Следующее. Искренние душевные взаимоотношения с близкими и друзьями, отсутствие обидчивости и враждебности. Очень похоже на самый первый пункт. Потому что первый пункт, я вернусь к первому пункту, называется принятие себя и людей со всеми имеющимися достоинствами и недостатками. А этот пункт, искренние душевные взаимоотношения, вот когда ты примешь это, кстати, они вот в таком порядке примерно и разложены. То есть ты начинаешь получать плоды отсутствия обидчивости и враждебности. Ну, что-то сделал не так, даже, о, как интересно, приключение какое-то. Следующее. Способность ориентироваться на цели, придерживаясь моральных норм. То есть не любой ценой. Не любой ценой. И бывает цель тормозится. На самом деле цель всегда, не цель тормозится, а путь к ней. И путь, хоть он и прямой, сейчас попробую сказать, вот я, вот она цель, это мое призвание, это я должен делать по жизни. Я иду, на моем пути встречается человеку, которому надо помочь, следующий, человеку, которому надо дать по голове, дальше, потому что, ну, негодяй. И вот это, в это время идет это взросление. Я могу либо вот так вот ужиком мимо вот этих проблем, тогда цель будет дальше, и я ее просто не достигну. Потому что я могу уцепиться, получив только вот этот опыт. И они прямо передо мной вот эти раз... Не надо искать, где бы найти приключения. Иди к своей цели, и только те приключения, которые на пути к цели, твои приключения. Сам не надо искать. Следующее. Деловая направленность при решении важных задач. То есть без зацикливания. То есть, ну, как сказать коротко. Есть такое слово «надо». Надо. Может какой-то там партком сказать «тебе надо». Может там родина сказать «надо». Может много. Но когда вот тебе Бог скажет «это надо». Это кроме тебя ничего никто не сделает. Вот это надо, я имею в виду сейчас. Потому что этим нужно спекулировать. Вот надо. И тогда кровь из носа, но ты ее делаешь. И ты ее делаешь все равно как. Ну, я это представляю так. И я это так и делаю. Когда вот это вот такое, что-то такое надо, и у меня вот такие сжатые сроки, я могу порвать одежду, могу не доедать, могу порезаться, но это меня не останавливает, я даже не обращаю на это внимания, я это делаю, раз укладываю срок. Как в бою, как на войне. Там некогда следить за маникюром. Да, как вот реклама. Вот меня больше всего бесит реклама, когда идет военный фильм, и там грязью, лицо в грязь, там с автоматом, такой героизм, и там ваша шкира вот от этой мази будет вот такой вот контраст, думаешь, вот только что была такая жизнь, когда человек, и вот когда проходит бой, я достигаю цели, вот тогда я умываюсь, занимаюсь там педикюром, там, если там женщина, да, я все тщательно смотрю, смазываю свое оружие для следующего боя, но не во время боя. И вот этот пункт имеется в виду, когда бой идет, не обращай внимания, как у тебя и что там. Это деловая направленность при решении важных задач. 11 пункт. Готовность учиться и перенимать лучший опыт. В общем, не возомни себя, не дай Бог, умным. Учиться надо всегда. Всегда. Когда надо учиться? Когда, я опять напомню, что Бог в сердце проявляется в трех ипостасях. Сначала Он говорит тебе, как Шива, сделай это. Ты как воин это делаешь. Потом он как Брахма объясняет, что это было. И потом как Вишну ты на лаврах почиваешь и испытываешь радость от своего могущества. То есть на втором этапе ты понимаешь, что это было. Ты никогда не знаешь заранее. И вот только тогда ты будешь учиться. И Бог говорит, все творю только новое. Новое. Новое для тебя, во всяком случае, будет новое. Вот тогда и никакой другой... То есть если... знания, и ты сейчас без риска для жизни, подчеркиваю, ты его не реализуешь, оно тебе знанием не остается, оно тебе остается информацией, и ты не растешь в это время, не взрослеешь. Это называется готовность учиться. Навык смотреть на хорошо известные факты и обстоятельства с неожиданной точки зрения. Ну, это смекалка, интуиция и так далее. Это только опять у смелых людей. Это логическое продолжение предыдущего пункта. Ну и последний. Философский подход к жизни. Зрелые люди. Философский подход к жизни. Смотрите, какие они там все такие молодцы. И при этом у тебя философский подход к жизни. То есть добродушные... Ирония к собственным проблемам, потому что они все когда-то закончатся, не закончатся только проблемы окружающих. Вот с ними надо всегда разбираться. Вот. Насчет окружающих надо не философствовать, а надо что-то делать. А насчет себя можешь пофилософствовать. Вот. В общем, не расстраивайтесь, если не все пункты реализованы. Идеальных людей, обладающих полным набором зрелых установок немного, но при этом каждый свою зрелость может развить. Как? То есть какие плоды? Зрелый человек это реально действующий человек, но это не значит, что ему плохо. Во-первых, ему всегда жить комфортно. Он всегда получает удовольствие от общения. Он управляет своими эмоциями и способностями. Кто-то знает, как управлять своими эмоциями и способностями. То есть, чтобы они инструменты, они помыкали тобой. У меня, например, была такая способность, когда я впервые, она во мне появилась, она меня рвала. Я смотрел на людей и видел числа. видел числа, вот этот человек такой, человек такое число. А тут как на счетчике числа бегут, я их запоминаю и понимаю про этого человека все. Тексты идут, идут, я с ума схожу, схожу. Потом это прекратилось, но я в любой момент могу включить это сейчас. Могу это включить и видеть. То есть вот так управлять. Примерно так мы должны управлять. Вот это дары такие. Такие дары. Дары, они же не сидят у нас на плечах и командуют, что нам делать. Да? Когда мне кто-то дарит и говорит, а теперь ты каждое утро будешь вставать, молиться на него, протирать и все. Зачем мне такой дар, да? Если он будет командовать, как мне жить. Дары – это то, что я могу ими действительно обладать. Итак, где же список? Список. Жить комфортно, получать удовольствие от общения, управлять эмоциями и способностями, правильно интерпретировать настроение окружающих, то есть их понимать. А то улыбнулся, а, плохо во мне подумал. А он, может, тебя и не видел. Вот. И быть успешным. Это тот минимум. Это тот минимум. То есть быть зрелым очень хорошо. Очень хорошо. И вот есть афоризмы. Я заглянул в афоризмы и обнаружил удивительную вещь. Одни зрелость ругают почем зря, а одни восхваляют ее до небес. Тоже правы. И я так подумал, пришел к выводу, что одни афоризмы придумали те, кому не удалось войти в зрелость, и они тоскуют по детству и юности. Хотя, я уже говорил, наша душа прибудет юной до смертного часа, а зрелость наследует простодушие юности всегда будет. То есть это естественное продолжение. И стать зрелым человеком, это значит снова примерно обрести вот ту детскость, как вот дети играют во время игр. Они же играют так серьезно, что взрослые на ответственных постах себя так не ведут. То есть они как вцепились, они так, посмотрите, как в куклы, в машинки играют. Они все там, их ничего не отвлекает. Позже такое зрелость, вот это, вернуть. Итак, вот как понимают зрелость, незрелые, но в годах люди. Я просто афоризмы зачитаю и не буду компрометировать авторов. Зрелость – это горькое разочарование, и ничем его не излечить, и только смех, если только смех не считать лекарством от всего на свете. Это человек седой, книги писал, но не повезло в жизни. Понимаете, он даже типа состоялся, но если счастья нету, то не состоялся ничего. Или, наверное, это и есть зрелость, когда по тебе перестают читать, когда тебе перестают читать наставления, ты начинаешь просто ходить по кругу, увязая в каждодневной рутине, значит, ты окончательно повзрослел. Вот, вот так вот человек видит зрелость. Или мы становимся зрелыми, когда учимся смотреть на жизненные обстоятельства отстраненно. Извините, я сейчас в жизнь как в бульдог вцепился. Потому что я знаю, я не боюсь в нее вцепляться, потому что я знаю, вцепился и сделал. Раньше, а стоит ли вцепляться? Могут по рукам дать куда-то, не твое дело, иди, не мешайся отсюда, да? Вот так вот. Я знаю, в что я могу вцепляться, в что не могу вцепляться. Какая отстраненность? Вы что, о чем тут? Вот. Это тоже пассивная очень позиция. В молодости думай, что самое малое, чего ты вправе ожидать от других, это справедливость. Самое малое, это справедливость. А зрелым убеждаешься, что это самое большее. Вот еще один незрелый неудачник. Или вот, зрелость — это слово для обозначения количества страданий, которых успел испить в жизни. Вот еще один. Вот похожие вот эти люди, вот их родители избаловали в детстве. Потому что, как кто-то сказал, подзатыльники в молодости избавляют от пинков в более зрелые годы. Вот им мало подзатыльников давали. То есть отец бесов не погонял их там с детства. Слабый папа был. Или вот еще, зрелость — это понимание того, что человеческие усилия в большинстве своем завершаются мыслью о собственной заурядности. Где таланты, где чего. Потому что зрелость — это ключ от сокровищницы талантов. Одни презирают зрелость, путая ее со старостью. К как это там, мудрость обычно приходит вместе со старостью, но иногда старость приходит одна. Слышали, да? Одна. Вот. И вот другие афоризмы принадлежат людям, которые не теряли время на заре жизни. Вот я сейчас их почитаю. И для них абсолютно нет желания вернуться в начало. Блажен, кто с молоду был, молод, блажен, кто вовремя созрел. Это Александр Сергеевич Пушкин и Евгений Онегин. Известный, да? Юность – дар природы, а зрелость – произведение искусства. Что посеешь в юности, пожнешь в зрелости. О, тут как раз вот Москва слезам не верит. 40 лет будет казаться, что теперь жизнь только начинается. Вот. Ну, а что там вообще 40 лет? Вот я выписал некоторых людей, которые созрели, и которые жизнь только начинается. Анна Мэри Мозес. Бедная жизнь, годы тяжелой работы на фермах, 10 детей. И начала писать картины в 76 лет. А спустя 2 года выставка побывала на многих странах, художница получила премии и награды. Понимаете, вот туда вот, выше и выше. Ни дети, ничего, не кончили ее. Зрелая женщина. Вагнеру было 60 лет, когда он написал оперы «Кольцо Нибелунга», «Тристан и Изольда», «Парсифаль». Бетховен написал 9-ю симфонию в 53 года, хотя он всю жизнь хотел написать, вот задумка была. Он успел. Когда созрел, тогда ему это... Кто-то, может, читал такое произведение, портрет Гоголя, никто не читал. Гоголь очень страшные вещи иногда такие пишет. И вот такой портрет. Был такой ростовщик, и он кому деньги в долг давал, те просто люди просто под откос шли сразу. И один, и они сразу богатели, у них праздная жизнь такая, то есть они преждевременно хотели получить какие-то дары, и тот говорит, на. Вот. И потом, и там был один художник, который к нему пришел, этот ростовщик, старик такого грозного вида, и говорит, напиши мой портрет, я хочу остаться жить в портрете, потому что я умираю. И тот его нарисовал, не закончил, и тот его умолял закончить, и потом этот портрет туда, в общем, у кого портрет был, тому, в общем, было очень плохо. Я к чему это? Зачем я это сказал? Что-то я хотел это. А, вот. Да, я вспомнил. В общем, этот портрет там по этому Гоголю так и не нашли, но этот художник решил покаяться. И он решил покаяться в том смысле, что взять и нарисовать какую-то икону в церковь. Взял и нарисовал. И все стали смотреть на эти иконы, что-то им так жутковато становилось, и они видели глаза вот этого у всех там святых, а глаза вот этого ростовщика. И всем было как-то жутковато. И он пошел в какой-то там свой ретрит, молился там очень-очень долго, и в конце концов через много-много лет пришел, и тогда вот только икону нарисовал. Понимаете? Есть картина исцеляет, есть музыка исцеляет, есть музыка убивает. Есть картины, тоже убивают. Так что вот, и дьявол тоже, он знает эти дары, и он берет их преждевременно, и он тоже использует дары людей, но в своей направленности уже. Евгения Степанова всю жизнь проработала инженером, и первый раз прыгнула с вышки в 60 лет. Женщина стала тренироваться 3 раза в неделю, несмотря на возмущение родственников, стала чемпионкой Европы. В 60 лет начала прыгать, спортом заниматься. Это я к чему говорю? Те думают, ну ладно, там Бетховен, там всякие там опусы там писать, там картины рисовать. Нет, физика тоже никуда не девается, она не убывает. Она не убывает, вот вам доказательство. Потому что всю жизнь проработала, не сидела домохозяйкой какой-то там. То есть в жизни должны быть люди целеустремленные. Например, вот Дорис Лонд из Великобритании, женщина, в свои 99 лет, тут есть кто-то старше 99 лет. Там еще девочки-мальчики, несмышленыши, по сравнению с этой вот. Дорис Лонг из Великобритании в 99 лет увлекается промышленным альпинизмом. Свое увлечение она открыла для себя в 85 лет. Она начала заниматься спортом в 85 лет. И за эти годы поставила рекорды Гиннесса. Ее записали. А там и молодые были, еще это не возрастная категория. На первый марафон Синха, это с Индии. Синха это как лев. Вышел в возрасте 89 лет. В свои 94 года он побил мировой рекорд среди возрастной категории, пробежав дистанцию 42 километра за 5 часов 40 минут. Синха утверждает, что во время бега он разговаривает с Богом.
Так ты же за границей.
За границей. Пожалуйста, из Новосибирска.
Это за границей.
А, это уже за границей. А для меня людьми... Людмила Воронова из Новосибирска пошла беспрерывно дистанцию триатлона за 14 часов 25 минут в 61 год. Для справки, что это такое? Это без перерыва. 4 километра вплавь, 180 километров на велосипеде и сразу слазишь и 42 километра еще бегом. Нормально, да? Перерыва нету, отдыха нету. Пройдя свой первый марафон, это был первый только марафон, спортсменка поняла, он ей нравится. И дальше больше череда марафонов, наград и достижений. Не просто для себя, она показала, вот такие люди, они очень полезны, они другим этим квелом показывают. А то, знаете, гимнастика. Вот, смотрите, серьезно. Потому что гимнастика должна быть ресурсной. Ну, вы знаете, я бросил заниматься спортом. Знаете, как? Спасибо, да, никому не покажу. Конечно, да. Спасибо, да. Я занимался карате очень долго. И занимался бегом очень долго. Но в какой-то момент времени я понял... Да и буду я... Знаете, когда я понял? Когда мне стало некогда. Да я не потрачу на гимнастику ни секунды. Да я лучше полы помою без швабры. Вот так вот. Всегда есть работа. Всегда есть работа. И ну вы где? Вы видели какую-то специальную гимнастику? Я понимаю. Человек перенес операцию. Ему надо специально разработанное упражнение. Человек сидячий образ жизни. А чего он у тебя сидячий, интересно? Чего он у тебя сидячий? Понимаете, это уже аварийный режим работы. Я приведу в пример даже Черчилля. Черчилль, хотя он враг Советского Союза, его сказали враг Советского Союза. Но я уважаю качество у людей, а не то, что они там сделали. Качество, которое может брать пример. Он сказал, когда ему сказали, откуда у вас такая работоспособность, в ваши-то годы, он там в 90, по-моему, умер, да?
Да.
То есть это самое... А он говорит, я обязан спорту. Я ни разу им не занимался. Я своему здоровью обязан спорту. Да ему некогда, он был загруженный там по ноздре. Вот загруженность, но загруженность делом. Не то, что куда же вы себя потратить. Вот бессонница, где же ее повтыкать в интернет там или что. Вот загруженность, настоящая загруженность. Живое дело, нужное дело, а не просто убить время. Убить время – это самое страшное, что может случиться с нами. Самое страшное. То есть это детство. Детство – это, как и там, зарницы вот эти всякие. Вот. Оскар Сван стал олимпийским чемпионом по стрельбе в возрасте 72 года. Две золотые медали в 1908 и в 12-м серебряную. Лори Уайбер было 65 лет, когда она опубликовала свою первую повесть. Писать начала. До этого не писала. В течение следующих 10 лет Уайбер опубликовала еще 7 книг, которые были переведены на 20 языков. По ним был снят сериал, а в честь писательницы названа одна из литературных премий. Вот вам, пожалуйста, 65 лет начинается.
На пенсии жизнь только начинается.
Да. То есть люди-животные, ориентированные на получение удовольствия от своей молодости, и они теряют радость жизни уже в среднем возрасте. Люди-животные. А люди-люди не теряют. Вот остаешься ты человеком, то есть до определенного возраста можно быть животным. И так радоваться, что у меня. Да мне все равно, какое у меня тело, я его чувствовать не должен. Вот. Тогда это значит, есть здоровье. Если могу пальцем показать, где у меня и что, старость наступила. Что такое старость? Отсутствие зрелости. Старость — это заболевание. И написано в Бхагавад-гите: старость, болезнь и смерть есть зло. Это неестественные ситуации. Старость, болезнь и смерть есть зло. Почему это зло? Я профукал свою зрелость, я профукал свое предназначение. И теперь я вспоминаю пионерские годы там. Нет, тогда это было уместно. Тогда это было уместно. Уместно, когда дети играются. Но когда они выросли, они должны делами заниматься уже. А не вспоминать. И сама... И вот тогда, когда в среднем возрасте мы теряем вот этот драйв, когда дела нету, потому что дело нас должно заводить. Мы начинаем попусту тратить здоровье, а природа этого не позволяет, и мы тогда тратим здоровье. Почему? Потому что делом не занято. Если мы занимаемся делом, здоровье никто у нас не отнимает. Посмотрите на любую кошку. Вы видели хоть раз кошку, которая до смерти прыгает и играется там с мышами? Да, и она что, спортом занимается сильно, что-то там? Нет, вся гибкость, все у нее это есть, как она там за мышами крадется. Да? Откуда? Потому что у нее есть своя дхарма, она ее выполняет. И когда где-то там зашуршит, как бы она тут не дремала, она сразу там. Ее дхарма. И я хочу сказать, что есть естественность, а есть искусственность. От слова искусственное. Естественное — это божественное. Я недавно познакомился с одним таким феноменом — холмистое садоводство. Это когда, это один француз. Просто заметьте, холмистое садоводство. Там берется, роется яма, туда забиваются какие-то бревна. И 20 лет их, и они там гниют потихонечку, хворост. И не обрабатывается, не сажается, не утепляется. И дает урожай больше. Вообще ты за нее не следишь, и дает урожай больше в разы, чем если ты пашешь, удобряешь, насекомых там уничтожаешь. Я вам просто... А потом, оказывается, во всю это на Украине занимаются. Я думал, ну там во Франции потеплее. Нет. И там наберете, там идет человек, все это в снегу, там растет редька, салат, там буряки всякие. Вот все, что можно придумать, оно растет под снегом. Минус 25. Ничего не замерзло. Но если ты хоть раз удобрение посыпал, замерзает. Вы понимаете? Если ты снаружи помощь дал, снаружи, да, ты от Бога прекратил эту помощь. Ты закурил, и никотин у тебя перестает выделяться, а он нужен во время пищеварения. И поэтому курильщик, как поел, сразу за сигарету надо, потому что он не переваривает пищу без него. Так и это. А эти замерзают, которые помощь получили, замерзают и начинают гнить. А эти ничего при таких морозах. Представляете? Я просто зачитаю, потому что вообще вот это изобилие, сила, чистота, победа, она специально во всех отраслях знаний у нас в спорте, в школе, в медицине тотально уничтожается. Потому что, естественно, вот это уже все есть. Но мы в какую-то искусственность входим, причем это нам ее навязали. Вот медицина, например. Медицина. Она вообще истреблена, ответственность, понятно, на нас. Сейчас вот, я уже говорил, готовится постановление, где они говорят, вот все, что с этой холерой связано, мы за это ответственности не несем. Это означает, что, то есть, производители и те, которые будут вас колоть, если с вами что случится, ничего они ответственности не несут. Значит, чья ответственность? Наша. Открытым текстом говорят. И молодцы, мне нравится, я приветствую это постановление. Это лишний повод.
Маска платная, вакцинация бесплатная.
Так.
Лозунг прозвучал.
Так, технологии. Вот технологии. Это была медицина, технологии. Ну, про Теслу можно не говорить. Демонстрируют такие технологии, которых сегодня уже нет. Их тоже сворачивают. Наука обман, как и история. Значит, что? Значит, я должен заниматься самообразованием. Никто меня снаружи образовывать не будет. Отуплять будет. Например, ну и вот про вот это земледелие. Вот человек говорит, чтобы быть бедным, надо прилагать больше усилий, чем жить в изобилии. Чтобы быть бедным, надо приложить больше усилий. И про здоровье то же самое скажу. Надо приложить больше усилий для здоровья. Вот. Например, земледелие. Плуг, барана, культиватор убивают землю. Природа – это растительное изобилие. В лесу никто не пашет, а все растет. Картошку положили на землю, укрыли сеном. Поливать не надо. Химикатов не надо. Навозов не надо. Обрабатывать не надо. Приходишь и сажать картошку в следующий раз тоже не надо. Ты приходишь только, забираешь оттуда, забираешь, забираешь, забираешь. И там в этом холме, там тепло, там гниет вот это вот. Вспахал, убил почву, а тогда уже навоз нужен. А когда не обрабатываешь почву, не надо заново сажать. Это растения не сами себя воспроизводят. Пищевая автономия. Ну разве власти могут рабам это позволить? Маленький такой огородик, и тебе АТБ не нужно. АТБ не нужно. Так, аналогично, лечи человека, не выживет. Не лечи, будет жить. Это статистика забастовок медиков в разных странах. Везде один и тот же результат. Смертность у нас в среднем понижается на 50%. Болезни и бедность создаются искусственно. Раб не должен быть богат и крепок. Ну вот. Итак, зрелость. Что такое зрелость? Если так коротко сказать, вот так по-научному. Это время социальной активности. Потому что человек... социальный. Это не потому, что он к Богу там ушел. К Богу ушел, когда надо, ты уйдешь к Богу. Вообще с Богом ты не должен куда-то уходить, ты должен с ним не расставаться никогда. А сейчас ты тут для чего-то вот социально должен быть активен. Когда человек находится на пике своих возможностей. И вот в греческой философии этот период специально назван акме, что дословно переводится и трактуется как вершина человеческой жизни. С греческой. Как вы сказали, это кровь, божественная кровь?
Ихкор.
Ихкор, да? Ихкор. Да. Вот греки, они вот в этом направлении давно копают, я смотрю, да? И вот этот период назван акме, что дословно переводится вершина человеческой жизни. Не детство, не старость, не когда там ты помираешь, а вот вершина. Вершина, когда ты можешь дать. Потому что зрелость это и есть радость от своего могущества, чем завершается вот это красный Бхагавад-гита. Синий так уже не завершается. Радость от своего могущества это естественное состояние существа. Вот никто же не будет спорить, например, что есть разница между токарным станком, который молодежи надо дать слово. Вот. Никто же не будет спорить, что токарный станок, который до конца не собран, он же не дает на гора какой-то продукции. И станок, который собран и выдает продукцию, что более ценно, что более могущественно. Так вот, человек то же самое. Человек то же самое. Когда он с дарами, а дары открывает что? Слово. Что? Зрелость, ключ к дарам, зрелость, когда он созревает, вот тогда оно начинает работать на полную катушку. И все, то есть человек, зрелый человек, во-первых, он знает, для чего он живет. Раз. И самое главное, у него нет таких метаний, достоинство зрелости заключается в том, что ему не надо переживать, сложится твоя жизнь или не сложится, он ее слагает, он ее живет, он ее уже начинает жить. И вот один человек сказал, что любовь человека, нашедшего свое место в жизни, разительно отличается от робких юношеских увлечений. Такой человек не мучается сомнениями. Он знает, чего он хочет, и идет прямо к поставленной цели. Так, надо что-то сделать. Я молодость переключать не могу. Не потому, что мне не хватит децибел, а из уважения. Вот. То есть многое придет и уйдет, но дело, для которого ты родился, останется. Вот когда говорится о каких-то дарах природы, то подразумевается о дары природы. Яблоко, да? То зеленое яблоко кушать не хочется. Так вот ты должен быть не зеленым яблоком, а вот таким вкусным, чтобы тебя хотели есть, чтобы ты был востребованный. Так и человек зрелый, он способен действовать в интересах окружающих. Незрелый человек просто не способен. Если он даже попытается это сделать, то его отвергнут. И он тогда будет обижаться. Он говорит, что ты, доктор, все меня игнорируют. Следующий, понимаете, будут футболить. Признак незрелости человека. Невостребованность. Он очень хочет умереть за благородное дело. Это признак незрелости. Зрелый человек хочет жить ради благородного дела. А это, знаете, такой камикадзе. Ничего не сложилось, хоть смерть красна будет, понимаете? Вот ничего не сложилось. Хоть вот так вот выделиться ему надо. На самом деле он не хочет для кровь выделиться чем-то. Выделиться. А это должен жить и долговременно, долго жить. Вот это зрелый человек. Зреть это не просто время там выжидать, а активно действовать по... То есть зрелость это переход от ожидания внешней поддержки к обретению внутренней поддержки. Я уже не нуждаюсь. Я уже много раз пробовал, внутреннее меня не подводило, я начинаю Богу верить, у меня есть опыт, доверять Ему начинаю. Вот. И в этом свете можно назвать, что зрелость это не годы, а состояние познания самого себя. На что я способен? Это получилось. На что я способен, не решаю я сам. Это мне говорят изнутри, это сделать. Совесть говорит, ты мимо этого пройти не можешь. Я, наверное, это не способен, но не могу пройти. Я это делаю, оказывается, я на это способен. И так я познаю себя, что я вот это могу делать, вот это могу делать. И все окружающие понимают, а так вот какой. Вот. И одним одни задачи, другим другие задачи. Я хочу зачитать Махариши Ашо. Ну, в том смысле, что это не годы, а состояние познания самого себя. Все мы уникальны, говорит Ошо. Никогда ни у кого не спрашивайте, что правильно, что неправильно. Вот наглец, да? А как же гуру? Жизнь эксперимент, в ходе которого следует выяснить, что правильно, что неправильно. Иногда, может быть, вы поступите неправильно, но это даст соответствующий опыт, из которого вы тут же получите пользу. Каждое действие ведет к немедленному результату. К немедленному. Просто будь бдительным и наблюдайте. Зрелый человек, тот, кто наблюдал себя и нашел, что для него правильно и неправильно, что хорошо и плохо. И благодаря тому, что он нашел это сам, у него есть огромный авторитет. Понимаете, откуда авторитет? От самостоятельных. Тебе Бог лично это сказал, а не какой-то дядя. Авторитет. И даже если весь мир будет говорить что-то другое, для него ничего не изменится. У него есть собственный опыт, на который он может опираться. И этого достаточно. Ошо. Есть еще одно выражение Ошо, которое в том же ключе, это ну как по скрипту от него же. Простота. Это наивысшая точка соприкосновения жизни и искусства. Тот, кто презрительно относится к простоте, вызывает только жалость. Если человек боится простоты, значит он далек от зрелости. И это, Оша тот же, И это я называю зрелостью ума. Если кто-то приходит к тому, чтобы смотреть на жизнь без вопросов, а просто ныряет в нее с храбростью и бесстрашием. Вот вам, это не пенсионный возраст, понимаете? С храбростью и бесстрашием. Вот, Бхагаван Шри Раджниш Оша. Вот как тут не вспомнить Бхагавад-гиту, где самый ключевой текст, говорится 18.66, оставь все религии, просто предайся мне. Я освобожу тебя от последствий всех твоих ошибок. Вот. И Оша тоже самое говорит, ну смотрите, как смачно говорит. То есть зрелость — это двери во все Божие для тебя, что Бог тебе приготовил. У Бога есть много чего для тебя, но зрелость — ключ, который много открывает. Просто надо дойти до этой сокровищницы. Вот этот путь надо проделать. Под руководством того же Бога. Да? Вот. На этом я хочу закончить.